Возвращаемся в студию «Радио Спутник». У микрофона Татьяна Ладяева. Со мной на прямой видеосвязи президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель МИА России сегодня Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, не успели до выпуска новостей с вами завершить тему по поводу военной помощи, которая оказывается со стороны Соединенных Штатов Украине. На регулярной основе говорили про такие вбросы, да, и информационные, и какие цели и задачи у этих вбросов. Но ведь важно уточнять еще момент, что несмотря на то, что некоторые журналисты говорят о том, что вот смотрите, да, уходит эта помощь Украине не пойми куда, до фронта не доходит, но при этом следующий пакет поддержки со стороны Соединенных Штатов по поводу передачи вооружений уже оценивают в 1 миллиард долларов. Документ пока не подписан, но я думаю, что Джо Байден недолго будет тянуть с этим, и вот в ближайшее время, наверное, подпись там появится на нужных бумагах. Ну вот, пожалуйста, 1 миллиард долларов.
Вот, вы знаете, вы у меня это буквально с языка сняли, потому что я вам как раз собирался об этом сказать. Здесь обе стороны ведут себя совершенно неестественно, как для ситуации с такими обвинениями. Ну, вот смотрите, с одной стороны, значит, Соединенные Штаты говорят, 70% поставляемого оружия исчезает неизвестно где, только 30% доходит до фронта. Что такое 70%? Польша поставила Украине около 500 танков, Чехия 100. Это 600 в сумме. Это значит, свыше 400 танков где-то потерялись?
Ну, получается, если так посчитать, да.
Вы потеряли 400 танков где-то, да, вы не знаете, где они. Целую танковую армию потеряли в центре Европы.
Странно.
Вы видели, куда они уехали, да? Как такое может произойти? Значит, это с одной стороны. И вы при этом не останавливаете ничего. Не говорите, послушайте, давайте разберемся. Значит, вы говорите, нет, мы еще выделяем миллиард, давайте еще что-нибудь потеряем. В таком же количестве желательно.
А потом это... еще 1 миллиард, да, а потом еще будет какая-то военная помощь, не только со стороны Соединенных Штатов.
Одна сторона. Теперь смотрим, как ведет себя Украина. Вот недавно Amnesty International обнаружила, значит, что украинские войска размещаются там в школах, детских садах, там, значит, в клубах, ну, вообще в общественных зданиях. Значит, кстати, ничего неестественного в этом нет. Любая армия в такой ситуации, казармы, как минимум, бы в общественных зданиях бы пыталась бы найти себя, особенно в сельской местности. Ну вот они это обнаружили, значит, и Зеленский бьется в истерике. Он говорит, нас оскорбили, они сказали о нас правду, они не должны были это говорить. Он даже не отрицает, что украинская армия, да, базируется в этих самых, значит, ну там не только базируется, там еще и военную технику располагает, жилые застройки там, и ведет оттуда огонь и так далее. Он говорит, они сказали о нас правду, это значит, это мерзавцы, они нас предали там и так далее. А вся западная пресса уже полгода пишет о том, что Украина направо и налево торгует западным оружием. Uh-huh. Это перепечатывает украинская пресса, которая пытается где-то оппонировать Зеленскому. Зеленский ни слова не говорит, хотя, ну, с моей точки зрения, это же простая вещь. Возьми и скажи, дорогие журналисты, отдай в судное издание и скажи, дорогие журналисты, а вы представьте конкретный случай, мы его тут же расследуем. Один конкретный случай, что куда ушло. Где,
в целом, где... наверное, Ростислав Владимирович, это хороший пример, показательный пример того, что такое информационная война. Вот это же оно получается. Одни журналисты пишут одно, другие другое.
И Зеленский молчит в этой ситуации. То есть мы видим, что тут существует сговор. Мы вас обвиняем, вы молчите. Значит, мы все равно будем деньги давать. Вы просто молчите, потому что это в наших общих интересах. Угу. Еще раз повторяю, да, оружие, очевидно, налево уходит. Не в таких размерах и не это самое, не тяжелое вооружение. Все американские гаубицы дошли до места, все американские системы залпового огня дошли до места, все самолеты, которые поставляются, дошли до места, и танки дошли до места. Но какое-то оружие налево уходит, и на этом зарабатывают западные спецслужбы, возможно, немножко их украинские коллеги тоже. Значит, но об этом можно говорить абстрактно. Вот, оно куда-то там, где-то что-то потерялось. Кстати, вы же знаете, на Украине все равно коррупционный режим. Угу. Значит, еще раз повторяю, когда к Байдену придут во время избирательной кампании и начнут что-то там говорить по поводу торговли оружием, сразу же демократы скажут, так это известно, мы об этом давно писали. Украинцы продают.
Ну, тогда понятно, почему такое сообщение. Вот мы в том числе и сегодня нашли. Я думаю, что это точно не первое. Я думаю, что не последнее подобное сообщение тоже будет.
Много раз.
По поводу Тайваня не можем пройти мимо. Дело в том, что туда приехала делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникации. Ну, там ряд вопросов планируют обсудить, но мы помним, что и мы понимаем, что визит представителей Литвы на Тайвань происходит происходит на фоне обострения отношений между Китаем и Литвой. В прошлом году в Литве открылось представительство острова, из-за чего Китай выражал протест. Ну и там это вплоть дошло до того, что пострадала торговля и экономика Евросоюза, потому что были ограничения по импорту из Литвы. Мы связываем сейчас это событие каким-то образом с несчастным полетом Пелоси на остров? Или это уже совершенно другая история, за которую просто меньше следят, вот за этим самолетом не так следили? И тут совершенно разные задачи у людей.
Ну как, можно, конечно, это связать, да, хотя они очень дальние родственники, но все равно родственники, потому что Литва — это абсолютно послушный вассал Соединенных Штатов, и понятно, что Литва не стала бы, вопреки своим собственным интересам и интересам Европейского Союза в целом, устраивать вот этот скандал на пустом месте, непонятно зачем, значит, просто для того, чтобы покуражиться, потерять кучу денег и кучу рабочих мест, вот. Если бы не команда со стороны Соединенных Штатов. Понятно, что Соединенные Штаты пытаются нагнетать обстановку вокруг Тайваня, значит, но есть между двумя этими случаями две большие разницы. Значит, в случае с Литвой кризис был управляемый. Ну, там маленькая шавка что-то там гавкнула, ее пнули, она улетела в подворотню, никто особенно не заступился. Значит, ну, так оно себе и прошло. Значит, Литва сама продемонстрировала, что есть на Западе еще здоровые силы, готовые сражаться с Китаем, а Китай продемонстрировал, что он как пинал эти здоровые силы, так и будет пинать. Значит, а вот в случае с Пелоси, когда она прилетела на Тайвань, это было значительно, кстати, более опасно. Более того, этим полетом ситуация уже выведена из-под контроля. Угу. Мы уже видим, что сейчас Китай, значит, не просто проводит там учения, он со своей стороны нагнетает обстановку, значит, он делает то, что раньше не делал. Он начинает постепенно, так сказать, сжимать зону безопасности вокруг Тайваня. Он фактически блокирует сейчас остров, значит, он начинает, его беспилотники начинают залетать в тайваньские там, территориальные воды, да, значит, его
ракеты. Ну да, там военные учения, одни заканчиваются, другие начинаются. А вот если мы говорим про дипломатические некие ответы и поведение китайских властей, сейчас будет какая-то реакция и что-то Литве скажут?
Реакции уже полно. Там, начиная от разрыва и прекращения общения с Соединенных Штатами по десятку пунктов, в том числе по военным пунктам. Ведь опять-таки, в чем
опасность? Нет, я про Литву, не про Соединенные Штаты.
А, так сейчас на Литву никто уже не будет обращать внимания. Сейчас конфликт вышел на уровень Китай-Соединенные Штаты. Сейчас уже на Тайвань никто не особенно не будет обращать внимания. Сейчас
ой, мне кажется, вы что, тут за Тайванью так не следили очень давно.
Нет, не будет ли война, а когда она будет? Значит, угу. Потому что фактически Соединенные Штаты сделали атаку Пекина на Тайвань неизбежной. Вот этим вот полетом, не случайно, значительная часть американской элиты говорила, не надо. Не надо туда лететь. Это противно интересам Соединенных Штатов. Понятно почему. Потому что Соединенные Штаты не могут защитить Тайвань, значит, сейчас. И главное, что Китаю в руки отдан козырь. Он может выбирать время и место, когда он начинает атаку на Тайвань. Сегодня, uh-huh. через месяц или через полгода. Соединенные Штаты нарушили все принципы взаимодействия вокруг Тайваня. Китай спокойно себя нагнетает напряженность. Он все время, он сейчас начинает ходить по грани войны. И в любой момент он эту грань может переступить. Может через некоторое время сдать назад, а потом опять начать учения там и так далее. Но самое главное, что он значительно дальше подвинулся в своих действиях против Тайваня, чем позволял себе раньше. Он сжал, так сказать, объемы тайваньского суверенитета. И дальше будет их сжимать. И рано или поздно ситуация выйдет на уровень, когда Тайваню надо или сопротивляться, или сдаваться.
Ну, то есть это не тот случай, как мы, знаете, вот с Израилем и сектором Газа с вами говорили, что это некий конфликт, который, возможно, не имеет какой-то концовки, ну, по крайней мере, в ближайшем будущем так точно. А здесь, получается, вот спор вокруг Тайваня, он все-таки концовку некую имеет.
Нет, именно в ближайшем будущем, и Китай не может его откладывать на 100 лет, это решение. Хотя он был сторонником мирного решения, значит, но в любом случае он не может остаться слишком далеко, потому что мы уже сейчас видим, что вот, например, действующий президент Тайваня, да, она родилась после обретения Тайванем независимости. И для нее идея единого Китая – это абстракция. Она говорит, нет, у нас есть Тайваньская республика.
Поколение другое, да, получается, уже растет.
Я говорил, мы Китай. Мы Китай, мы вернемся, мы восстановим единый Китай. То есть не по-разному смотрели на то, кто должен управлять в едином Китае, но они считали, что Тайвань и Китай – это одно государство. А уже новое поколение говорит, нет, мы не Китай, мы тайваньцы. И Китай не может ждать слишком долго, потому что потом он действительно столкнется с тем, что на острове уже не будет людей, считающихся китайцами. Поэтому он должен решить эту проблему раньше, чем пройдет вот это вот переосмысление своей национальной принадлежности тайваньцами.
Ну, то есть вот это разрешение ситуации мы, получается, с вами можем все-таки стать свидетелями ее и можем дождаться. Давайте по поводу...
Вот мы, скорее всего, станем. Если станем. Достаточное количество времени проживем, то, скорее всего, станем.
Будем надеяться.
Думаю, что американцы нам в этом отношении сейчас оказали большую услугу, потому что теперь нам придется для этого прожить не 10, не 15 лет, а, скорее всего, там год-полтора или два. Такими темпами, как наращивается там напряженность, так даже 2 года – это очень большой срок.
По поводу все-таки делегации из Литвы, я скажу для наших слушателей, чтобы они лучше понимали, да, для чего делегация приехала. Значит, какая информация есть, что 5 дней будет протекать визит заместителя министра транспорта и коммуникации Литвы. Цель визита – укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах. Ну а там, какие будут действительно итоги этого визита, мы обязательно будем наблюдать и сообщать в эфире «Радио Спутник». Небольшая пауза и продолжаем.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Нет возможности позвонить и озвучить свой вопрос. Можете написать нам в WhatsApp или в Telegram по номеру 8-968-766-3311. А также, друзья, подключайтесь к нашей видеотрансляции, которая идет на сайте «Радио Спутник» или в группе ВКонтакте. Президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко по-прежнему со мной на прямой связи. Про Китай наш диалог пока продолжается, только уже немножечко в другом ключе. Дело в том, что CNN узнал о планах учений Соединенных Штатов и Индии близ спорной границы с Китаем. Мы помним, что там тоже, да, вот такая граница территории существует. Но отрабатывают боевую подготовку на большой высоте, на которую, да, от спорной территории примерно 100 километров, на которую также претендует Китай. Вот здесь все-таки касательно этого региона, какой возможен исход, и США, Индия или Китай могут, скажем так, выиграть в этом споре?
Ну, Соединенные Штаты в данном случае пытаются выиграть, да. Значит, но думаю, что вряд ли у них здесь получится, потому что, да, Индия заинтересована в том, чтобы продемонстрировать, что у нее есть альтернативные варианты. И, кстати, она может, кстати, опереться на поддержку Соединенных Штатов в решении территориальных проблем. Но эти проблемы решаются еще со времен англичан. И там высоко в горах их трудно решать и китайцам, и индийцам. Угу. Вот, самое главное, сейчас Индия давно уже стала членом ШОС, Шанхайской организации сотрудничества. Одна из задач этой организации – разрешение международных споров, в том числе территориальных, мирным путем. Индия и Китай – члены Шанхайской организации сотрудничества. И понятно, что эти переговоры могут и будут идти очень долго, потому что это Восток, значит, там даже четыре камешка на меже, значит, играют большую роль, потому что как это я тебе уступлю, это для меня будет потеря лица там, и так далее и тому подобное. Значит, я не думаю, что эта ситуация скоро разрешится. Да, подобными учениями, когда Индия пытается, значит, получить еще какой-то политический аргумент. Значит, ну, Китай прекрасно понимает, о чем идет речь, он тоже прекрасно понимает, что Индия сейчас не будет рвать отношения с Китаем, с Россией и полностью становиться американским союзником.
Да, но Китай как-то окружили, получается, вот с нескольких сторон таким образом.
Ну, Китай пока слабо окружили, потому что, еще раз повторяю, если, допустим, Вьетнам, да, традиционный соперник Китая, не является членом ШОС, ну, вообще в этом самом, в Индокитае никто не является, сейчас только Камбоджа подала, значит, с просьбой принять ее в ШОС. Значит, там, если Филиппины имеют с Китаем, значит, проблемы, тоже территориальный спор там, в этом самом Южно-Китайском море, это и у Вьетнама, и у Филиппин, и у Малайзии, и у Японии, значит, здесь с Китаем есть территориальные проблемы, значит, они действительно серьезно боятся, что Китай решит эту проблему, значит, силовым путем, значит, но они все меньше и меньше надеются на то, что Соединенные Штаты им смогут в решении этой проблемы помочь. То есть они все больше и больше склонны к тому, что надо договориться с Китаем напрямую.
Угу.
Тогда, может быть, что-то и получишь. Во всех остальных случаях, если ты будешь ориентироваться на Соединенные Штаты, то либо они тебя продадут за понюшку табаку, потому что им уже надо договариваться с Китаем, что-то ему отдавать. Значит, либо же они просто потеряют силы, как они потеряли на Ближнем Востоке, ушли, бросили всех своих союзников там. Значит, и тебе придется барахтаться тоже как-то одному, значит, и каким-то образом выгребать против Китая. И ничего хорошего из этого не будет. Поэтому эти страны потихоньку разворачиваются. Против Китая сейчас выступают активно только американские союзники. Это Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Великобритания. Вот угу. Пять стран, которые в Азиатско-Тихоокеанском регионе очень жестко выступают против Китая на стороне Соединенных Штатов. Вот. И то у Южной Кореи есть некоторые колебания, значит, потому что, значит, они стараются проскочить между капельками, с одной стороны не поссориться с американцами, а с другой стороны не поссориться серьезно с китайцами и с русскими.
Значит, задача сложная, получается, в какой-то степени.
Но они пока кое-как решают. Вот. У всех остальных, да, им там особенно деваться некуда, значит, они идут даже на большие жертвы для того, чтобы продемонстрировать Китаю, как им любят американцы. Все остальные уже приняли как данность, что Китай вернулся в качестве сверхдержавы на мировую арену, и что они рядом с этой сверхдержавой живут. И никто из них не хочет повторять эксперименты, которые там ставили Грузия или Украина на России. Значит, и это самое, и получать подобный эффект только с Китаем. Потому что по сравнению с Китаем, да, Россия очень такой миролюбивый, да, и гуманный оппонент. Да? Китай обычно в такую гуманность не скатывается. Он, mm-hmm. если начинает решать вопрос, у него есть два варианта. Либо мы решаем вопрос путем переговоров, либо мы решаем вопрос путем военной силы. Если мы решаем вопрос путем военной силы, мы не будем вам предлагать каждый день вернуться за стол переговоров там, и так далее.
Вот почему, вы это понимаете, я это понимаю, а в Соединенных Штатах не понимают, но это такой риторический вопрос, ответ на который, мне кажется, каждый может для себя озвучить.
Им просто деваться некуда Соединенным Штатам. Понимаете, они очень идеологизировали свою внутриполитическую и внешнеполитическую повестку.
Вот по поводу внутриполитической повестки, кстати говоря, здесь очень есть две важные новости, мимо которых тоже мы пройти не можем, Ростислав Владимирович. Вот Сенат США начал рассматривать один из важнейших для Байдена законов, так называемый акт сокращения инфляции. Он предполагает многомиллиардные инвестиции в экологию и в социальную сферу с налоговой реформы, которая должна с лихвой покрывать планируемые расходы. Ну, смотрите, это же предпринимается, рассматривается в преддверии, опять же, промежуточных выборов. Получается, это как-то Байдену должно помочь, может быть, рейтинг поднять в итоге?
Ну, я еще раз говорю, что Соединенные Штаты, идеологизировав свою политику, они попали в тот же замкнутый круг, в который в свое время попал Советский Союз. Но у Советского Союза еще хоть была определенная сверхидея, да, которая позволяла на определенном этапе, до определенного момента, эту идеологизированную политику где-то совмещать с большей или меньшей адекватностью. Хотя были интересные моменты, например, во время сомалийской и эфиопской войны, две страны, которые провозгласили социалистический выбор, и которые вроде бы были союзниками Советского Союза, начали воевать друг с другом, пришлось выбирать одну. И Сомали быстро ушло в лагерь проигравшего капитализма. А в лагере победившего социализма осталась только Эфиопия. Значит, такие случаи бывали неоднократно. Вот. У Соединенных Штатов, значит, начиналось все просто. У нас есть много там негров, всяких там меньшинств и так далее. Ну как много? Негров там, допустим, 12% там, или 13% было на тот момент в Соединенных Штатах. Значит, там латиносов еще сколько-то там процентов. Значит, есть еще там всякие там геи, значит, трансгендеры, этих вообще 2%. Но в сумме набегает. Значит, и если мы всех их подгребем под себя, то мы на выборах будем просто побеждать, потому что остальное общество делится, примерно, пополам между республиканцами и демократами, забираем этих, и все, и мы выигрываем. И демократы пошли по этому пути. И они развернули вот эту вот либеральную, леволиберальную пропаганду толерантности ко всему. Значит, под это дело была подложена псевдомарксистская, скорее троцкистская идеология, которая разрабатывалась левыми профессорами американских университетов там, и так далее. Ну, там сложная, многоступенчатая, значит, схема, значит, по которой они втянулись в, это самое, в эту работу. Но раз запрыгнув в этот поезд, ты с него не можешь уже спрыгнуть. И они дошли до того, что их идеология стала не инструментом, а они стали инструментом этой идеологии. И сейчас они вынуждены следовать. Им выгодно с кем-то дружить, а они не могут, потому что там гей-парады запрещают.
Вот незадача, вот незадача, слушайте.
Не было никакой необходимости, да, устраивать государственный переворот против Эрдогана. Ну, вообще никакой. Он вполне себя конфронтировал с Россией на Ближнем Востоке, был неплохим инструментом, да, самого, своевольным. Но мы же с ним как-то договариваемся, да? А он был союзником Соединенных Штатов. Но они устроили против него государственный переворот, теперь пожинают с тех пор плоды этой своей глупости. А зачем все это делать? А понимаете, Эрдоган недостаточно вписывался в идеологическую повестку Соединенных Штатов, надо было поменять его на более послушных. Смысл в более послушных никакого смысла, идеология требует. Вот поэтому Соединенные Штаты начали по многим позициям проигрывать. И сейчас они идут на то же самое. Да, сейчас Байден пытается получить на выборах, на довыборах в Конгресс чуть-чуть больше голосов для своей партии. И ради этого они в очередной раз пытаются вбросить в американскую экономику очередные десятки, сотни миллиардов, если не триллионы долларов. Потому что там все время идет по нарастающей и по нарастающей. Уже триллионами они уже печатали.
Ну, в общем, у них есть такая надежда, да, что эти суммы, цифры им помогут.
Надежды уже нету. Уже несколько раз.
Нет, делать-то что-то надо все равно, да. Поэтому надежда, мне кажется, в каком-то смысле все равно существует.
Надо остановиться, и если этот механизм перестал работать, искать другой. Но они не хотят. Они еще и лично привязаны к этому механизму, они зарабатывают. Вот. Там очень сложное, многослойное, об этом можно говорить 4 часа. За 4 минуты мы с вами об этом не обсудим.
Да, не успеем. А давайте тогда смотрите. Вот если мы посмотрим не на выборы промежуточные, которые тут через несколько месяцев будут, а мы посмотрим на следующие президентские выборы, которые в Соединенных Штатах тоже, на самом деле, не за горами, время пролетит быстро. Ну, Дональд Трамп, экс-глава Белого дома, продолжает давать совершенно различные комментарии. Теперь он говорит о том, что Соединенные Штаты во многих аспектах стали страной третьего мира. Ну, где экономика хромает, где образование хромает, где, да, перечисляет, в общем, все те проблемы, которые действительно сейчас наблюдаются в городах Соединенных Штатов Америки. Он это говорит. Хорошо, ему это тоже как-то... Ну, вот если реально рассмотреть, Трамп может вернуться в кресло президента? Ему помогают вся эта критика Байдена, нынешнего правительства? Ну и вот сейчас не было фразы, что при мне было бы лучше, но, тем не менее, намек здесь такой читается.
Ну, он это говорил неоднократно, что при мне такого не было. Значит, Трамп теоретически может вернуться в президентское кресло, но для этого надо, чтобы Байден и его команда довели страну, ну, практически до социального взрыва.
Ну, слушайте, а Байден старается в этом плане.
Да, старается, но это же не значит, что у него получится. Значит, вот, чтобы американцы стали лучше кто угодно, только не они. И тогда Трамп, как и наиболее вероятный кандидат, имеет шанс на победу. Во всех остальных случаях, даже если у Трампа будет относительное большинство, то ведь уже сейчас команда Байдена готовится к очередной фальсификации выборов. Они уже сейчас вполне официально говорят, что можно делать все, что угодно, Трамп не должен вернуться к власти. Это, кстати, подтверждает мысль Трампа о том, что они живут в стране третьего мира. Совершенно какой-то даже не латиноамериканской, а африканской диктатуре. Там, где можно прийти открытым текстом сказать, а вот этого я к власти не пущу, потому что он из другого племени.
Слушайте, ну вот, а здесь вот интересно такой аспект. В числе прочих заявлений Трамп говорит о том, что США больше не уважают, и Соединенные Штаты в мире никто не слушает. А мы с вами перед этим, и не только сегодня, но столько раз говорили о том, что вот все слушают Вашингтон. Но вот здесь кто кому противоречит?
Мы не говорили все. Литва.
Хорошо. Ну, не только Литва. Европейские страны, мы знаем, да, Украина.
Мы с вами попытались посчитать союзников американцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это там, где у них был ну, буквально задний двор. Они Тихий океан считали собственной лужей. И нам пальцев на одной руке хватило для того, чтобы их всех перечесть. А там mm-hmm. очень много государств в этом регионе. И они все уже, в том числе такие там всякие маленькие, карликовые, совершенно спокойно плюют на Соединенные Штаты с высокой колокольни.
Ну, то есть есть правда в словах
это,
Трампа?
В Европе, да, Европейский Союз – это структура, которая, ну, бюрократическая структура Европейского Союза, полностью завязана на Соединенные Штаты. Там политики, которые, они настолько же европейские, насколько американские. Угу. Значит, они привыкли находиться в теплой ванне, что американцы решают, то мы и санкционируем. Но и там периодически раздается попискивание, там та же самая Урсула фон дер Ляйен, например, за последние полгода немножко скорректировала свою позицию и по нефти, и по газу, и по всему остальному. Значит, нельзя сказать, чтобы она стала радикально другой. Но
риторика меняется не только у нее, у многих достаточно лидеров, а кто-то сейчас так немного молчит.
В Европейском Союзе есть Венгрия, которая давно уже выступает.
Да.
Сам Энфан Терибль, и по отношению к Европейскому Союзу, и по отношению к Соединенным Штатам. И американцы пытались Орбану организовать еще 10 лет назад Майдан. И у них ничего не
получилось.
Власти.
Ростислав Владимирович, я вас благодарю за ответы на мои вопросы, за разъяснения и за ваше мнение, которым вы сегодня поделились в эфире «Радио Спутник». Президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель МИА России сегодня Ростислав Ищенко был на прямой связи со студией.